Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплодные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский глаз. И с вами Варвара Жукова. Мы поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с наступившим Рождеством Христовым, с прошедшими праздниками, со святками. И сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь с вами, дорогие радиослушатели. Да, я от всего сердца вас поздравляю, дорогие мои, с наступившим праздником Рождества Христова. Желаю вам теплой радости в сердцах ваших, искренней веры и любви друг к другу. Помоги нам, Господи, всем быть христианами, особенно в эти дни, когда дни, именуемые святыми, следующие после Рождества Христова, дополняют нам вообще всякого смысла в нашей жизни. И поэтому эти дни особенно важны для нас, когда мы вот в студеные морозные деньки января согреваемся от любви Божией к нам. Это иногда кажется мистическим действием, а фактически это те энергии, которые питают человека, мотивируют его для жизни, для совершения добрых поступков и вообще для добрых идей и смыслов нашей жизни. Так что Рождество Христово – это точка отсчета, начало эпохи святых людей, эпохи верующих во Христа людей. Это наше время, наша эпоха. Она так и зовется – новая эра. Эра христиан, эра Христа. Помоги, Господи, всем нам понять это и оценить, и не остаться в стороне от Божьего промысла, который таким образом является нам через рождение Богомладенца в купели, который Богомладенца в яслях, из которого кормили скота, и который был предвозвещен пророками, и который был ожидаем своими современниками, и ожидаем, и не принят одновременно. И вот нам, людям, живущим спустя 2000 лет, легко рассуждать на эту тему, поскольку нам открыта вся и ветхозаветная история, и новозаветные события. Вот, но от этого праздник становится для нас еще более значимым и таким осязаемым, именно праздником, открывающим нам новые горизонты в нашей жизни. Поэтому хочется пожелать всем в эти святые дни веры и любви.
А как долго длится празднование Рождества в церкви?
А Рождество имеет по празднеству, оно заканчивается накануне крещения перед Богоявлением. И вот там происходит отдание праздника Рождества Христова, случается праздник обрезания Господня, Старый Новый год, мы еще именуем его 14 число, и вот накануне как раз крещения Господня можно говорить о завершении этих святых дней, которые длятся вот как раз до 19 января по новому стилю.
Почему Рождество так долго празднуют? И есть ли какая-то прямая связь между Рождеством, 14 числом и крещением?
Прямой связи нет календарной, поскольку Рождество Христово случилось во время, когда родившийся младенец в эпоху царя Ирода Иудейского царства был как раз ожидаем и, я уже сказал, не принят своими современниками, то крещение состоялось уже спустя 30 с лишним лет. Около 30 лет прошло со времени его рождения. И само по себе крещение, оно не привязано по времени к празднованию Рождества. Это же другое время и другие события. Тем более, что крещение Господь принимал от Иоанна в Иордане накануне своей миссии, которую он начал после крещения, вот, и которую он успешно завершил, как и подобает сыну, посланному отцом на важнейшую миссию, задачу, как теперь принято говорить. Это случилось вот такое далекое теперь от нас время. Но так одновременно с нами очень близкое по ощущениям, очень близкое к нам, потому что мы все люди, которые пришли ко Христу уже в таком сознательном возрасте, знаем себя до времени христианское и знали себя, когда мы Христа не знали, а потом Его рождение в нашем сознании, в нашей жизни, появление Его, обретение нами этой веры. Это как вот такое особое Рождество, его смысл в нашей жизни. Я вспоминаю, когда впервые в 90-е годы в нашей стране стали праздновать Рождество Христово. Это было такое теплое и такое важное одновременно сакральное событие, что оно имело какой-то чрезвычайный резонанс в сознании людей. Мы все стали праздновать Рождество. И он стал, этот праздник, день свободным от попечения, от работы, выходным стал днем. Вокруг лежала разруха 80-х, 90-х годов. Какая-то безнадежность, какая-то такая пустота вокруг. И вдруг Христос рождается, и меняется все в нашей жизни. И я думаю, что каждый, кто встречает его лично, потом может вспомнить себя до встречи и после встречи с Богом. И поэтому праздник Рождества Христова – это не просто дата в календаре.
А какое Рождество вам запомнилось больше всего в жизни?
На войне однажды в Чечне мы праздновали Рождество. Это было давно, нулевые годы, с бойцами как-то. Народ тогда был не такой церковный, как сейчас, но очень искренним был такой народ, потому что он был еще не испорчен этим сомнением или каким-то, может быть, сознательным пренебрежением в вере, потому что одно дело не иметь возможности быть верующим человеком, другое дело игнорировать ее, эту веру, как в наше время многие ходят мимо храмов и не задумываются о том, для чего эти храмы, почему колокола звонят. И вот тогда, я помню, мы на Кавказе зима такая, не такая, как у нас, сложная такая зима, то ли снег, то ли дождь, то ли солнце, то ли слякоть какая-то, и вот припоминается мне это Рождество. Я какой год точно не помню, 2002, что ли. Те времена, они были такими особенными. Мы были все люди неофитами. И очень хотелось поделиться верой с людьми. И у нас была такая уверенность, что мы обязательно все людям сможем объяснить. И они услышат наши объяснения, нас поймут. Вот, и мне казалось тогда, что мы всех во всем сможем убедить. Ну и себя, конечно, тоже. И это было так, горело сердце от этого такое вот, потому что наполненность любовью Христовой, любовью ко Христу делала нас такими способными, ну, город двигать фактически по Евангелию. Вот, и святые люди потому и умудрялись двигать эти горы, потому что имели во всей своей жизни такой пламень веры в сердце своем. Вот, и когда, я помню, мы отслужили литургию на одной из там гор кавказских в палатке, наши враги сказали: мы проиграем эту войну, потому что русские начали молиться Богу, и они ее проиграли. Мы победили тогда. Ну, это уже далекая история от нас, это уже все давно в прошлом, больше 20 лет позади с того времени. Ну, вот как-то помнится мне эти дни особенно.
Часто Рождество называют детским праздником. И часто, когда человека спрашиваешь, какое Рождество в жизни было самым запоминающимся, вспоминают детские годы. Но, может быть, это те, кто в детстве успел его уже попраздновать. У вас вспоминается другое. Почему Рождество детским праздником называют?
А потому что родившийся Христос, Богомладенец, к Нему и отношение, так как к ребенку еще, кроме всего прочего. Кроме того, что Он Сын Божий, что Он тот самый великий, величайший из людей, родившихся когда-то, в образе человеческом родившийся Сын Божий, он еще и младенец. И отношение детей одновременно к этому событию, мне кажется, понятно. Понятным становится их восприятие. То есть они видят, что ребенок, сами себя еще детьми понимают. И поэтому дети как-то расположены к этому празднику особенно. В то время елки проходят, в разные праздники такие, детям подарки дарят, говорят о Рождестве. Чаще всего дети даже не догадываются, о Рождестве кого идет речь. Пока только рассуждают об этом, может, слышат. В религиозных семьях наставляются дети, особенно приходят дети церковных воскресных школ в храмы, слышат из года в год о Богомладенце разные рассказы. И как-то детям, в первую очередь, внимание в этот праздник адресовано Богомладенцу и детям. Может, поэтому еще. И вера, она только нарождается в этот момент с Рождеством. Она как бы начинает расти, прорастать, сдвигать вот этот морок. Ветхий человек начинает уходить, а новый нарождаться в сердце каждого верующего человека. И детки как-то в это время рядом. И поэтому какая-то есть ассоциация прямая между Богом, сыном в яслях для скота и нашими детьми, которым мы в это время объясняем, что Рождество Христово. Но мы еще, наверное, в своей стране, в своем народе не сформировали по-настоящему такие глубокие традиции. Они только формируются, наверное, настоящего Рождества Христова. Мы еще люди малоцерковные. Ну, со временем, я думаю, все это восполнится.
А какие это должны быть традиции?
Это семейные традиции, прежде всего. И вера, она когда становится такой реальной жизнью нашего сердца, вот она потом требует таких деталей и искренности, которые, в общем, живет в сердце человеческом всю жизнь, потом всю оставшуюся жизнь. Это очень как-то так лично, очень лично. Это как у иконописцев есть такое понятие «личное письмо». Это когда прописываются детали, свойственные личности Спасителя, Божьей Матери или святых. Ну, вот видите, личное письмо Христово приходит в наше сознание, в нашу жизнь и остается там навсегда.
Вы сказали, что человек становится качественно новым и что наступает новая эра, новая эпоха, новый завет. Что это значит для обыкновенного человека, который, может, не понимает сейчас богословского смысла? В двух словах, почему мир переворачивается?
Потому что спустя 30 лет с небольшим Господь спустится в ад, разрушит вереи адовы, выведет оттуда праведников. И с того момента у нас появляется возможность оказаться в раю.
Почему?
А до этого человек живет в аду. Просто в аду. Им, может быть, и даже нравится это в какой-то мере. Просто он все муки ада еще пока не вкусил, наверное. Может, в силу молодости или в силу какой-то ограниченности своей. Вот, но его рождение предвозвещало и его страдания одновременно Христа. Предвозвещало его страдания, и пророки говорили об этом. И предвозвещало предательство. И вот все эти пророчества ветхозаветной церкви хорошо были известны. И когда Иисус родился, Он же родился для славы, но и для собственных страданий и смерти. Одновременно с этим увлекает за собой тех, кто готов разделить с Ним крестный путь. Собственный крестный путь. Крестоношение предлагается каждому из нас. Это такой трудный, на самом деле, для понимания момент. Иногда человеку нужны, как ему кажется, успехи, которые он называет, ну, жизненными достижениями. Учиться, жениться, работать, детей родить, например. А для чего все это? И каков у всего это будет конец?
Может быть, чтобы у него было что-то, ради чего он может трудиться, жертвовать и душу свою спасти.
Ну, это все вот вы назвали как-то так, в таком хаотичном сложении.
Ну, нет, сначала жертвовать, наверное, ради кого-то учиться, любить кого-то.
Нет, сначала все-таки, наверное, человек должен свою идентичность как-то осознать.
Человек может осознать идентичность, находясь один сам по себе?
Может, если сам Господь ему явится, объяснит. Сам по себе не может, он в том смысле, что ни один человек не живет сам по себе. Не видели же людей, живущих самих по себе. Он все время находится в окружении людей, он все время находится в общении. Кто-то его воспитывает, кто-то с ним живет рядом. Где-то он учится, какие-то образы приходят к нему извне. Вот, это все очень...
Может быть, это правильно?
Ну, это естественно, что значит правильно. Это естественно жить среди людей. Правильно жить в одиночестве в великой схеме, когда, отказавшись от этого общества, человек всего себя посвящает Богу и готовится к встрече с Ним, отказываясь от мира. Но это удел совсем избранных людей, небольшого числа людей, которые молятся одновременно за всех. Вот. А человек живет, он не может не видеть, не наблюдать. И часто, как спрашивают иногда, как Бога встретить вообще? Как его услышать? Надо людей смотреть и слышать. Вот через людей приходит к нам подчас Господь. И говорит, в общем, простые вещи, которые мы то ли слышим, то ли не хотим слышать. То ли рады, то ли не очень. Но если мы будем внимательными, если мы поймем, что где и кто мы вообще, вот эта идентичность человеческая, понимание самого себя, оно является ключевым моментом нашей жизни. Почему надо с раннего, буквально самого нежненького возраста ребенку объяснять, что он любимое чадо Божие, а не потомок обезьяны, не скотина никакая? Вот втертое в сознание наших граждан через школу такое отвратительное, совершенно безобразное отношение к самим себе, в конце концов, вот рождает население, которое живет, не знает, для чего живет вообще. Например, у наших чиновников появилась такая интересная, я бы сказал, формулировка возраста, да? Возраст дожития. Дожития до чего? Понимаете, вот этот цинизм по отношению к вере, к традиции, по отношению к Богу, потом ведет к чудовищным последствиям в отношениях между людьми. В том числе в государственном масштабе, если хотите, и так далее. Поэтому, если человек себя заранее отнес к безответственной такой скотине, то он так и живет, собственно говоря, как животное. Зачем Бог ему? Ему Бог не нужен. Ему нужно удовлетворение его всевозрастающих потребностей. В молодости у него одни потребности, постарше будут другими потребности. А под старость не будет никаких потребностей, возьмет и умрет. Потому что он же не живет для жизни вечной, еще ни себя не соорганизовал, идентичность свою не осмыслил, не понял, бедняжка. Вот поэтому здесь, как только человек понял, кто он, согласился с этим, тогда начинается главное в его жизни, тогда начинается его уже не поиск, а просто прямой ход, прямая такая дорога к Богу. Господи, отвечай мне, расскажи мне, объясни мне, научи меня. Начинается диалог, который возможен только с Богом живым, вот с тем родившимся Богомладенцем, Рождество которого мы празднуем сейчас.
Мы будем праздновать Рождество до крещения. В календарной связи никакой нет между Рождеством и крещением, но смысл, наверное, прослеживается. Не случайно же церковь установила празднование друг за другом.
Ну, естественно, было бы странно, если бы сначала мы праздновали крещение, а потом Рождество. Вот, поэтому здесь есть своя последовательность. Видите, сначала Рождество, крещение, потом Пасха. Вот, то есть воскресение Христово. Все это имеет последовательность, но не имеет жесткой календарной никакой привязки друг к другу. Все, праздники следуют друг за другом. И потом в течение небольшого промежутка времени, в течение календарного года, очень сложно разместить все события в такой, я бы сказал, обусловленной привязке. Поэтому церковь смотрит на это, исходя еще из той традиции, которая сложилась в первые века христианства, когда утверждалась та календарная жизнь и, главным образом, жизнь литургическая, потому что ведь литургия является той базой, на которой строится вся календарная жизнь церкви. Годовой круг богослужения, недельный круг богослужения, суточный круг богослужения. Все это является частью такой осмысленной жизни церкви во времени и в пространстве. И это все удивительно красиво и осмысленно. И что называется, все включено. Все события, все праздники, все достойные внимания факты жизни Христа, Божьей Матери, святых. Все находится в фокусе внимания церкви для того, чтобы нам предложить осмысленное отношение, опять же, к пространству, к времени и к собственной жизни, которая, как известно, заканчивается нашей смертью. Это все церковь нам предлагает очень серьезно держать в поле зрения и понимать одновременно. а не относиться к этому как к какому-то такому сюжету из кино или из каких-то там комиксов.
Я еще хотела спросить вас про святки, потому что они, как и Рождество, всегда связаны в сознании человека с каким-то добрым проявлением любви друг к другу, с каким-то счастьем. Но часто святки люди проводят уже независимо, в современном мире, независимо совершенно от Рождества. Это не становится продолжением празднования Рождества, а просто воспринимается как выходные. Как современному человеку святки провести правильно?
Ну, во-первых, надо отпраздновать Рождество, и, безусловно, нужно к этому празднику и подготовиться еще. Хотя бы попоститься немножко. Не упиться и не предаться чревоугодию во время празднования Нового года, 1 января. Как-то поздержаннее отнестись к самому себе и фейерверкам, и салютам, которые большей частью происходят из нашего какого-то сознания. Человек хочется каких-то сверхэмоций, вот он начинает то ли что-нибудь поджигать, то ли что-нибудь, какие-то водные процедуры устраивать. Но поздержаннее. А если человек на самом деле еще и хочет так углубиться в эту тему, то пусть он 1 января придет к нам в храм ночью в 0 часов и помолится на божественной литургии ночью, как мы привыкли это делать из года в год, когда собираются большое число людей. Знаете, очень интересно наблюдать, когда в полуночной вот этой ночи, в полуночной поре городской священник возглашает возглас на литургии «Благословенно царство». И в это время фейерверк городской начинает блистать огнями, люди кричат и радуются Новому году. А мы радуемся тому, что Господь предлагает нам быть с Ним вместе и, больше того, предлагает нам Его тело и кровь. Это настоящее торжество, которое миру недоступно, но которое почему-то хочет каких-то сверхэмоций. Ну, как может. Вот надо поаккуратнее с этим. Потому что очень часто люди в эти дни предаются блуду, пьянству, всяким корпоративным, всяким безумным сходкам, там, которые приводят часто к тяжелейшим последствиям. Ждите Рождества, и тогда Господь придет к вам сам, лично, каждому. А если вы живете как один днем, пытаясь взять от жизни все, ну тогда вам придется вкусить всего, что предлагает мир, а не Господь. Пост, который нас ограничивает чуть-чуть, предлагает нам чуть-чуть хотя бы так быть поздержаннее в наших таких естественных потребностях, одновременно является еще и жертвой нашей навстречу празднику. А когда случится Рождество, и мы будем, как говорят, разговляться, друг друга поздравлять, ходить друг к другу в гости, ой, как это все будет красиво, и как все это будет по-настоящему тепло. И вот такое ощущение, как бы вот раз, и Христос как-то между нами оказался. Такое ощущение Его присутствия в нашей жизни особенно остро чувствуется. Но если люди к этому празднику не готовятся, то и не случается ничего. Так, пустота. Житейская мреть, как говорил поэт.
Еще хотела спросить про традиции святочные, которые церковью не поддерживаются. Вообще, откуда они взялись? Гадать на святки, коледовать?
Ну, коледование — это такое еще более-менее похоже на христианскую традицию. Это когда христиане ходили, особенно вот в полосе Малороссии, Великороссии, в Сибири тоже ходили и поздравляли друг друга с Рождеством Христовым. Одновременно кому приходили, те люди одаривали своих вот этих коледовщиков какими-то добрыми там знаками внимания, подарками. Ну, а что касается гадания, это, так сказать, в чистом виде мерзость перед Богом. Так Писание нам называет эту попытку заглянуть в будущее с помощью нечистой силы. Люди призывают бесов для того, чтобы они рассказали им, что будет впереди. Но бесы маскируются то под Пушкина, то под Лермонтова, то еще под Льва Толстого, например. Такая игра. Спиритизм называется, да? Вот, и потом эти люди оказываются в прямой зависимости от этих нечистых сил. Они оказываются, эти люди, ими уловлены. Кем ты побежден, тому ты и раб, сказал нам Господь. Вот если ты побежден грехом такого желания заглянуть мимо Бога свое будущее, ну, значит, ты раб своему заблуждению, значит, тот, кто с тобой играет в эти игры, твой новый хозяин, твой господин.
Почему у нас на протяжении многих веков сложилась традиция, что девушки гадают на святки? То есть весь год никто такого греха не совершает, но почему-то в народе убеждение возникло, что на святки можно.
Я не знаю, почему. Девушки, видимо, очень замуж хотят или наоборот не хотят. Я не думаю, что все девушки гадали и гадают. Не все. Христианки не гадают.
А это национальная какая-то черта вообще, желание русского человека посмотреть в будущее или что это?
Я не думаю, что это национальное. У нас много чего национального. Конечно, есть какие-то привычки или там традиции. Я вообще не видел людей, которые гадают там на девушек, не знаю таких, которые гадают на там на святки. Может быть, это раньше в какое-то время советское было, потеха такая была. Как-то я не замечал таких людей. Или просто их рядом нет, не знаю.
Может быть, гадания сменились психологией и различными психологическими практиками, уже никак не связанными даже со святками?
Нет. Психологические практики – это немножко другое, и часто переходящие в эту сферу, в эту плоскость. Психология все-таки – это немного другое. Это все-таки больше такое отвлеченное понятие о человеке и попытка через подмену понятия и попытка еще манипуляции сознанием человека. При этом психология, участие Бога в духовном устроении и душевном устроении человека не предусматривает. Ну, и классическая психология, в частности. Вот. А Бога где нет, там и ад. Поэтому все люди, которые пытаются что-то без Бога устроить или понять, они нарываются на простую, в общем-то, Божью такую заповедь. Он говорит, без меня ничего не можете творить. Вы без меня ничего не можете доброго сделать вообще. Что вы не пытаетесь без меня делать, все будет прах и тлен. Даже если вы там создадите целые области наук, как психология. Ну, а наука, кстати, довольно молодая. Но сегодня, конечно, на эту тему много разного, разных разговоров ходит. Ну, наверное, где-то она и полезна, где-то в этом есть смысл. Где-то она полезна, если психологическими практиками занимаются глубоко верующие, находящиеся на послушании у Бога и Церкви люди. А если это самозванцы, которые себя прозвали психологами, одновременно с этим еще и деньги на этом зарабатывающие, ну, неужели непонятно, кто это?
Понятно. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутск «Архангельский глаз». С вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго. Поздравляем вас еще раз с наступившим Рождеством Христовым.
Божьей помощи вам, дорогие радиослушатели. Желаю вам счастья, любви и веры еще раз. И хотелось бы пожелать вам, конечно, такого ощущения себя как любимое творение чада Божия. Этого очень сильно не хватает человеку в осмыслении его достоинства. И вот если наше достоинство вернется к нам, как к людям, которых любит Господь и о которых заботится, тогда и праздники его будут самыми главными праздниками в нашей жизни, такой, как сегодняшнее Рождество. Храни вас всех Господь и Матерь Божия, дорогие мои.
Я неведомой силой прикован к тебе, как как единственно милой и славной судьбе. И мне кажется, глядя на эти места, я пойду завтра славить, как в детстве, Христа. Рождественская рось, твоих рябин коснусь, твоей воды напьюсь. И в колокольный звон, как в светлый кинусь сон, рождественская Русь. Я каюсь и молюсь, я плачу и смеюсь, и знают лишь снега, как ты мне дорога, рождественская Русь. Как тиха в эту ночь ты, и как хороша, от восторга немеет шальная душа, от того, что тебя невозможно объять, и уже никогда от себя не отнять, вышибая твоих песен печаль. А сегодня ты вся, словно Богу свеча, как любовь величава, как дети чиста, что пойдут завтра славить по людям Христа. Рождественская Русь, твоих рябин коснусь, твоей воды напьюсь. И в колокольный как светлый кинусь сон, рождественская Русь. Я каюсь и молюсь, я плачу и смеюсь, и знают лишь снега, как ты мне дорога, рождественская Русь. Твоих рябин коснусь, твоей воды напьюсь. И в колокольный звон, как в светлый кинусь сон, рождественская Русь. Я каюсь и молюсь, я плачу и смеюсь, и знают лишь снега, как ты мне дорога. Рождественская Русь.
Святая ночь плыла над грешным миром, звезды земли сияние покрыв, и ангелы настроив свои лиры, слагали ей торжественный мотив, и пастухи земное попечение
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.